В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня вновь в нашей программе «Медицинский городок».
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, Игорь Борисович, у нас сегодня, как всегда, есть вопросы от наших слушателей. Я думаю, что мы начнем сразу вот с первого вопроса из Екатеринбурга. Владимир Петрович спрашивает. Врачи говорят, что запоры связаны со снижением мышечного тонуса кишечника. А вот как повысить его и вот так ли это?
Уважаемый Владимир Петрович, уважаемые радиослушатели, запоры, к сожалению, в современном обществе становятся достаточно большой и актуальной проблемой. Это связано с тем, что человек стремительно переезжает из сельской местности в город. Это сказывается на образе жизни, образе питания как таковой. И как показывает практика, к 50-60 годам это страдание может встречаться где-то у 40% населения. Действительно, если говорить с точки зрения механизмов развития этого состояния, ну, правда, прежде чем перейти к механизмам развития, я хотел бы дать такое общее определение запора. Это редкий стул, реже, чем раз в два дня, и стул, который сопровождается повышенным натуживанием. То есть это вот такие общие характеристики данного состояния, которое в последние годы выделяется вообще как самостоятельное заболевание. То есть хронический запор – это самостоятельное заболевание, хотя хронический запор может быть и симптомом ряда других состояний заболеваний, и запор делится в связи с этим на первичный и вторичный. Вторичный, когда он есть следствие какой-то болезни, и устранение этой болезни приводит к устранению запора. Там целый комплекс заболеваний, и связанных с приемом лекарственных препаратов, ослабляющих мышцы, неврологических заболеваний, заболеваний позвоночника. Это в каждом конкретном случае врач оценивает. Если мы вернемся опять же вот к самостоятельному заболеванию, хронический запор, к первичному заболеванию, то есть когда это состояние связано с нарушением моторики кишечника, действительно подавляющая часть форм, состояний, которые встречаются при хроническом запоре, связаны со снижением мышечного тонуса кишечника. Но вместе с тем не следует забывать, что есть еще и две другие формы хронического запора, в частности, запор и с нормальным тонусом, но он встречается достаточно редко, и чаще всего в молодом возрасте, и так называемые проктогенные запоры, запоры, связанные с заболеванием мышц тазового дна, заболеванием прямой кишки, их отдельно рассматривают и выделяют, то есть для того, чтобы на самом деле эту отдельную группу запоров уточнить, необходимо провести, безусловно, ректоскопическое исследование, то есть исследование прямой кишки. Это важный момент для составления плана обследования как такового. Вернувшись все-таки к наиболее частой причине хронического запора, развивающегося после 40 лет, действительно, там в основе развития этого состояния лежит именно нарушение мышечного тонуса кишечника. Почему это происходит? Происходит это в связи с тем, что с возрастом, во-первых, снижается вообще мышечный тонус и поперечно-полосатой мускулатуры скелета. То есть совершенно четко можно наблюдать, что с возрастом и сила мышц, и скорость работы мышц, она снижается. И мы видим это даже в более раннем возрасте на спортсменах сейчас. Как вы видите, допустим, во многих видах спорта человек в 30 лет – это уже какое-то редкое исключение, потому что он по скорости, по силе существенным образом уже уступает более молодым спортсменам. Ну, это как в качестве примера спорта. Но в обычной жизни это не так ярко видно, но как пример совершенно четко, ясно и понятно, что после 30 лет мышечный тонус и, очень важно, и объем мышц, он существенным образом снижается. Это связано как с гормональными изменениями, возрастными изменениями, заложенными в генетике, но во многом связано еще и с аспектами образа жизни. Если в молодости энергии достаточно, и человек много двигается, занимается спортом, то людей, занимающихся спортом с возрастом, как вы видите и наблюдаете, становится значительно меньше и меньше. Второй момент – это объем употребляемых растительных продуктов. Это овощи в первую очередь и фрукты. В овощах содержится клетчатка. Это сложные, малоперевариваемые сахара, составляющие в основном клеточную стенку растительных различных продуктов как таковых. Клетчатка оказывается крайне важным фактором, стимулирующим моторную функцию кишечника. То есть не только сама мышца, ее скорость работы, да, внутренняя мышца, которая является частью стенки кишечника, но и пища, в частности наполнение растительными продуктами, клетчаткой, оказывается очень мощным фактором, который стимулирует работу кишечника. И человек, который не обращает внимания на данные факторы по молодости, с детства, согласитесь, в общем, заставить детей, внуков скушать продукт, содержащий, скажем, свеклу, морковку, это не всегда так просто на самом деле. Если нет этой традиции, если нет этой традиции питания в семье, дети, безусловно, предпочтут конфетку, что-нибудь сладкое, тортик, другие вещи, которые быстро насыщают, которые дают приятное ощущение вкуса как таковое, а растительные продукты нужны определенную силу воли и традиции для того, чтобы их употреблять. И с возрастом это, к сожалению, сказывается как раз в том, что низкая тренировка с детства, с молодости, она потом дает свои последствия в более старшей возрастной группе. Плюс традиции питания, согласитесь, если мы посмотрим на традиции питания в сельской местности, то, в общем, свекла, морковь и другие продукты, содержащие клетчатку, капусту, они являются неотъемлемой частью каждодневного питания. А в городе, конечно, проще скушать тарелочку с макаронами, с пюре, с каким-то другим продуктом, да, а про употребление овощей вспоминает, в общем, так, от случая к случаю, если я не прав, поправьте меня, но практика, исследования совершенно четко демонстрируют, что современный городской житель катастрофически не доедает растительной пищи, пищевых волокон, как таковых, в несколько раз меньше, чем требуется на самом деле для здорового человека. Как повысить мышечный тонус? Первое – это пересмотреть свое питание. Минимум 300-400 грамм овощей в день. Свекла, морковь, капуста, другие продукты, содержащие клетчатку, нужно употреблять. Если человек не может употреблять такое количество растительных продуктов, то медицина приходит на помощь и предлагает специальные медицинские препараты, содержащие пищевые волокна. Их сейчас очень большое количество пищевых волокон. В клинических рекомендациях российских отмечено, что первым продуктом, который при хроническом запоре должен быть приниматься, это оболочка семян подорожника, так называемый псиллиум. Но, к сожалению, просто подорожник, если мы с вами будем собирать и употреблять, это, к сожалению, не даст желаемого результата, потому что это должны быть специальные обработка, специальное выделение вещества, которые в небольшом объеме дает большое количество клетчатки, требуемой для работы кишечника как такового. Поэтому это питание. Питание с вектором на растительные продукты, овощи и фрукты. Второе – это жидкость. Практика показывает, что современный человек пьет мало, и мы с вами неоднократно в наших разговорах констатировали этот факт. минимум 20-30 миллилитров на килограмм веса нужно употреблять жидкости, потому что та же самая клетчатка, для того, чтобы она сработала эффективно, она должна впитать в себя жидкость, набухнуть и создавать такой эффект массажа из просвета кишки. За счет этого кишечник будет работать, будет активная перистальтика как такова. То есть овощи, фрукты, жидкость – это правило. Третий момент – это физическая активность. Совершенно четко показывают результаты наблюдений и исследований, что человек, занимающийся активным физическим трудом, значительно реже страдает запорами, потому что и мышцы брюшного пресса, и общий тонус мускулатуры существенным образом сказываются на мышечной активности внутренних органов, содержащих гладкую мускулатуру, в том числе кишечника как такового. Поэтому те правила, которые жизненно необходимы для людей, имеющих избыточную массу тела, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, правила здорового образа жизни, минимум 40 минут в день дополнительной активности, дополнительной активности, это очень важный момент. Поэтому возьмите за правило 20, а лучше, конечно, 25-30 минут утром, 20-30 минут вечером. Просто обычной спокойной ходьбы, комфортным темпом. Если дыхание, сердечно-сосудистая система позволяет, то это может быть средний или высокий темп ходьбы. Если, в общем, чувствуете, что это некомфортно, то обычная ходьба очень сильно способствует, на самом деле, в перспективе, значит, данной ситуации. Если у человека нет возможности физической активности, то помогает массаж. Массаж осуществляется, значит, вокруг пупка, да, значит, по ходу работы толстого кишечника. Ну, здесь нужно не переусердствовать, делать это очень мягко, чтобы не было болезненных, дискомфортных ощущений как таковых. Но если у человека вот есть ограничения по сердечно-сосудистой, по дыхательной системе в рамках движения, то массаж, в общем, кишечника такой мягкий, деликатный, в течение 10-15 минут утром и вечером, так же, как показывает практика, дает очень хорошие результаты. Это главное. Но не следует забывать, что в ряде ситуаций общие мероприятия не оказывают полного эффекта. И в этой ситуации, безусловно, важным является лекарственная терапия. Начиная с препаратов, содержащих пищевые волокна, в частности, вот оболочки семян подорожника, которые назначают врачи в качестве первого лекарственного средства для регуляции мышечного тонуса кишечника. В дальнейшем применяются средства для так называемой слабительной. Но здесь очень важно помнить о безопасности слабительных средств, потому что, к сожалению, большинство так называемых стимулирующих средств сены, на основе сена, на основании других раздражающих препаратов, очень быстро дающих результат, они по современным наблюдениям и рекомендациям больше 2 недель применяться не могут. Потому что они могут на самом деле повреждать клетки кишечника. Поэтому здесь, безусловно, нужно выбирать безопасные слабительные средства. В каждом конкретном случае врач их рекомендует. И, наконец, в последние годы появились даже специальные средства, стимулирующие рецепторы кишечника, так называемые прокинетики, то есть стимулирующие кинетику кишечника. Это одни из самых эффективных средств. Они рекомендуются врачом, опять же, по рецепту назначаются, но они есть, и вот этапно, после общих рекомендаций, они назначаются. Поэтому мер для исправления вот этих нарушений в организме достаточно много, и они эффективны.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района, слушательницы. Такой интересный вопрос. Услышала выражение «улыбка расслабляет сердечную мышцу». Вот прошу высказать ваше мнение по этому поводу.
Спасибо большое. Действительно, вопрос очень интересный. Я, правда, на него могу сказать в рамках только, видимо, общих представлений, потому что я вот поспрашивал некоторых коллег, они, так сказать, сказали, что да, в этом есть очень интересное содержание. Правда, они вот такую фразу, в общем, не часто слышат. Да, поэтому здесь, безусловно, может быть разные толкования под этой фразой как таковой. Я, к как понимаю, вот если позволите, с точки зрения своего взгляда, своих наблюдений, смогу дать те или иные рекомендации как таковые. С моей точки зрения, здесь содержится вопрос о состоянии эмоций человека и влиянии на работу сердечно-сосудистой системы, в том числе на работу, вот, в первую очередь, ритма сердца, да, и тонуса сердечной мышцы как таковой. Я думаю, здесь очень много факторов, с которыми мы все с вами можем согласиться, демонстрирующими, насколько негативные эмоции влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Ну, вспомните ситуацию, когда мы с вами, скажем, переживаем, находимся в состоянии эмоционального стресса. Это приводит к сердцебиению, да, то есть сердце колотится, как говорят люди, да, то есть увеличивается частота сердечных сокращений, да, вот, повышается артериальное давление. А эти два фактора, частота сердечных сокращений, артериальное давление, они являются факторами первостепенными, которые резко изменяют при наличии атеросклероза коронарных сосудов доступность кислорода и крови для сердечной мышцы как таковой. То есть повышает риск стенокардии, но в неблагоприятных ситуациях даже и инфаркта миокарда, когда сердечная мышца, не получая кровь или кислород, собственно, уже, значит, в ней формируется некроз. То есть она перестает быть жизнедеятельной как таковой. Вот. Причем не только острый стресс, как показывают исследования, но и хроническая стрессовая ситуация. Когда у человека хронический стресс на работе, хронический стресс в семье, он не может расслабиться, он постоянно думает о каких-то негативных факторах, он боится будущего, он находится в состоянии подавленном, плохом настроении. Четко доказано, что в такой ситуации у человека уровень, внутренний уровень гормонов, стимулирующих давление, стимулирующих частоту сердечных сокращений, это адреналин, это кортизол, значительно выше по сравнению с человеком, не находящимся в состоянии стресса и не испытывающим положительные эмоции. Поэтому, безусловно, эта фраза, она имеет очень глубокое значение, с моей точки зрения, говорящая о том, что положительные эмоции, значит, удовлетворение от жизни, радость, которую получает человек от образа жизни, от многих факторов, в которых он живет, она, безусловно, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. И человек, который испытывает тревогу, стрессы, горе, злость, агрессию, в этой ситуации, к сожалению, имеет повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а если она уже имеет дополнительный фон неблагоприятный, то это способствует и прогрессированию значит, заболеваний. Здесь все очень логично и просто с медицинской точки зрения как таковой, поэтому я эту фразу считаю очень важной, да, и, безусловно, из этого мы можем сделать важные и правильные выводы для образа жизни человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от Людмилы Матвеевны из Нижнего Тагила. Тоже весьма необычный, на мой взгляд. Предлагают многослойное лечебное одеяло. Оно стоит свыше 6000 рублей. Якобы оно улучшает настроение и имеет лечебный эффект. Вот ваше мнение, может ли вообще одеяло обладать таким чудо-свойствами?
Спасибо большое за вопрос, уважаемая Людмила Матвеевна и уважаемые радиослушатели. Я благодаря этому вопросу на самом деле изучил вот этот, так сказать, такой физиотерапевтический, прямо скажем, прибор, да, многослойное лечебное одеяло. Действительно, есть информация в средствах массовой информации. В основном здесь заключение о физиотерапевтических свойствах данного лечебного одеяла. И пообщавшись с коллегами, которые занимаются физиотерапией, я услышал ряд таких позитивных отзывов в отношении вот его действия при ряде клинических состояний. Правда, как специалист, как и большинство современных специалистов, который значит, основывают свою клиническую практику на доказательной медицине. Хотел бы сказать, что, безусловно, при многих положительных отзывах мы должны очень осторожно анализировать ту информацию, которая представляется в качестве базовой для принятия решения о приобретении, скажем, вот данного, значит, физиотерапевтического продукта. Ну, для начала хотел бы немножко отступить и напомнить, что действительно в медицине очень активно используется целое направление так называемых физиотерапевтических приборов. Это всем нам известная магнитотерапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, КВЧ-терапия. То есть приборы, использующие физические различные поля, электрополя, магнитополя и другие, с помощью которых воздействуют на ткани и добиваются того или лечебного эффекта как такового. Значит, физиотерапия использует сейчас очень огромное количество и достаточно инновационных направлений. Вот мы недавно с вами, значит, говорили о лампе Чижевского, да, вот как мера, которая может применяться в качестве физиотерапевтических как таковых процедур. И действительно, вот последнее время речь идет о многослойном лечебном одеяле, в котором содержатся определенные, так сказать, экранирующие слои, да, и, как говорят физиотерапевты, они способствуют вот регуляции, так сказать, различных электромагнитных полей человека, и проводится исследование данного одеяла в санаторно-курортных учреждениях, которые, значит, вот занимаются в основном вот этим физиотерапевтическим направлением. В общем, по физиотерапии, что хотелось бы отметить. В России физиотерапевтическое направление, оно, пожалуй, значит, ну, опережает многие страны. Во многих странах физиотерапия используется только в рамках реабилитации. То есть у человека после травмы, у человека при заболеваниях опорно-двигательной системы и не применяется при заболеваниях внутренних органов. Не применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких, органов дыхания, значит, желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек. У нас в России вот это направление достаточно активно развивается, и оно вызывает большое количество дискуссий. То есть специалисты, имеющие такой вот западный тип образования, скептически относятся на самом деле и считают, что в основном физиотерапевтические процедуры при их воздействии на внутренние органы, оно имеет больший эффект, так называемый плацебо. Плацебо – эффект внушения. Дело в том, что он имеет совершенно четкий физиологический фон. Человек во время уверенности выполнения любой медицинской процедуры, как показано, в его организме вырабатывается целый ряд гормонально активных веществ, которые действительно оказывают обезболивающее значение, эффект, обезболивающий эффект. Они регулируют тонус сосудов. Ну, в общем, есть масса примеров плацебо, когда, знаете, вы идете по улице, и настроение у вас не очень, а встретился вам сосед улыбающийся, говорит: «О, ты хорошо сегодня выглядишь», и думаешь про себя: «Ой, да потому что я, наверное, хорошо выгляжу», и настроение улучшает. И забываешь про какие-то боли и какие-то другие не очень серьезные состояния заболевания. Или наоборот, вспомните ситуацию, когда со стороны вам говорят: «Ой, что-то ты плохо выглядишь». И человек начинает задумываться: «Ой, я плохо выгляжу», у него настроение падает, у него вырабатываются гормоны стресса из-за внешнего словесного как такового фактора. И у него действительно и боли похуже, и сердце закололо, и одышка появилась, и он начинает загружаться. Дело в том, что вот эти внешние воздействия, они имеют совершенно четкое отражение во внутренней, значит, вот в работе организма человека. Но современная медицина очень жестко пытается разделить вот эффект плацебо и лечебные эффекты как таковые. То есть для того, чтобы доказать, что лекарство работает, нужно провести исследование очень длительное, и исследование с пустышкой. То есть в идеале, для того, чтобы доказать, что многослойное лечебное одеяло работает, нужно людей положить именно под такого же цвета, массы тела, одеяло, но не содержащее, скажем, экранирующие какой-то мембраны, которая бы регулировала электромагнитные поля. Да? Вот. И посмотреть, как вот просто сам факт того, что человек лежит, ему хорошо рассказали про это одеяло, значит, у него хорошее настроение, у него чувство, что о нем заботятся. Как это влияет? И тогда, поверьте мне, эффект чаще всего оказывается там не 60-80%, как говорят, а может быть такой же, как просто от того, что он выспался. Ну и, а может быть, и чуть повыше, конечно, но не те замечательные вещи. Поэтому, не отрицая вероятного лечебного эффекта, у меня нет, к сожалению, таких клинических исследований по эффективности, значит, вот лечебного одеяла, я все-таки хотел бы сказать, что, безусловно, целесообразно их применять в рамках вот медицинских физиотерапевтических комплексных мероприятий как таковых. В домашних условиях, вы же понимаете, вот любой электромагнитный прибор, он для того, чтобы его применять правильно, нужно иметь как минимум квалификацию. То есть не просто взять и приложить прибор к любому больному месту. Да, если это какая-то травматическая ситуация, то магнитотерапия помогает практически всем. А если это артрит, воспаление, инфекция попала, магнит спровоцирует усиление инфекции. А если это более грозное заболевание, там, значит, да, костной, мышечной системы, то магнитотерапия может спровоцировать рост даже клеток, скажем, ЦК в этой системе. Поэтому та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, когда физиотерапевтические мероприятия пошли, скажем так, в домашние условия, и они стали применяться бесконтрольно, без наблюдения врача, я считаю, что риск осложнений у них достаточно высок, как таковой. Поэтому я всегда говорю, будьте очень внимательны, осторожны к любым инновациям, физиотерапевтическим, как таковым, в рамках приобретения их и использования, как таковых. Если вот говорить о вопросе о влиянии настроения как таковой, да я думаю, что значит, прогулка, результат от работы, общение с родственниками, значит, дают очень хорошее повышение настроения, да, и нужно, значит, этим пользоваться, если говорить в качестве бытового правила. Ну, а православного человека, я думаю, что есть значительно больше поводов для хорошего настроения как таково. Поэтому мое отношение очень такое сдержанное, не отрицая возможного эффекта. Я все-таки сказал бы, что лучше, чтобы это делалось в лечебных учреждениях, по строгим показаниям. И, значит, да, есть много нюансов по применению данного направления. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Такой очень понятный и доступный ответ для наших слушателей, я думаю. Вопросы Сталицы задает Дмитрий Сергеевич. Он просит рассказать о том, что такое гиперплазия предстательной железы и лечится ли это.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, вопрос вообще касается мужского здоровья, потому что доброкачественная гиперплазия предстательной железы или, вы можете еще синоним услышать из уст врача, аденома предстательной железы, это увеличение размеров предстательной железы доброкачественного характера, поэтому здесь не стоит, в общем, испытывать какие-то панические настроения по поводу онкологических состояний как таковых. Но вместе с тем это состояние очень часто встречается у мужчин в возрасте. Если говорить с точки зрения вот распространенности, то более половины мужчин в возрасте 60 лет имеет данное заболевание. Вообще предстательная железа – это железа, выделяющая определенный секрет, который играет важную роль в половой функции человека. Но в отличие от других желез, которые, как правило, в общем, снижают свой объем, предстательная железа с возрастом она гипертрофируется, то есть объем ее увеличивается. В силу ее расположения, она очень близко располагается с мочеиспускательным каналом. При ее увеличении она, как правило, растет внутрь и давит на мочеиспускательный канал. Это приводит к расстройству мочеиспускания. То есть фактически основные беспокойства, основные клинические симптомы, которые возникают при аденоме предстательной железы или доброкачественной гиперплазии предстательной железы, это как раз расстройство мочеиспускания. И если у человека в возрасте, у мужчины в возрасте есть те или иные симптомы, то, безусловно, это повод для того, чтобы пройти профилактический осмотр у уролога как таковой. Какие могут быть расстройства? Это, скажем, увеличение количества мочеиспусканий, значит, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, непроизвольные, значит, и снижение объема мочеиспускания как таковое, и ряд других, которые, безусловно, должны человека, в общем, инициировать на профосмотр. Дело в том, что такие же симптомы могут возникать и при онкологических заболеваниях предстательной железы, поэтому, конечно же, вот первый вопрос, на который отвечает уролог, это есть или нет, в общем, просто доброкачественная гиперплазия, или есть или нет те или иные вот онкологические осложнения, которые требуют уже более активной тактики лечения. Тем более, что лечение онкологических состояний, оно сейчас в современной медицине очень эффективное, не нужно бояться этого диагноза, то есть, в общем, лечение дает очень хороший результат. Каковы факторы риска? Сам по себе возраст является абсолютным фактором риска, наследственность, то есть если есть это состояние заболевания у отца или у дедушки, то, в общем, это увеличивает риск развития данного состояния как такового. Ну и перенесенные инфекционные заболевания, то есть простатит в молодом возрасте, как показывают, тоже может быть определенным фактором риска развития данного состояния. Поэтому, безусловно, мужское здоровье, профилактика инфекций как таковых, профилактический осмотр уролога являются крайне важными в рамках вот данного состояния и вообще, безусловно, вот урологических проблем, которые с возрастом встречаются у мужчин часто. Если не лечить доброкачественную гиперплазию предстательной железы, то, к сожалению, могут развиваться осложнения, это хроническая задержка мочеиспускания и осложнения на почке, начинающиеся как в виде воспалительных процессов, пиелонефрит, это воспаление почки, да, цистит, воспаление мочевого пузыря, ну и вплоть до, в общем, элементов, которые могут приводить к почечным осложнениям, почечной недостаточности как таковой. Поэтому, безусловно, просто, значит, наблюдать за этими состояниями нельзя. Диагностика, в общем, достаточно несложная. Общий анализ мочи, ультразвуковое исследование предстательной железы, ну и специфический тест, который сейчас всем мужчинам целесообразно сдавать, старше 40 лет, так называемый ПСА, простат-специфический антиген, который является онкомаркером, очень точно выявляет предраковые онкологические заболевания, в общем, на ранней стадии, позволяет очень рано начать лечение и добиваться, в общем, фантастических результатов с точки зрения терапии. Лечение. Лечение начинается с общих мер. В общем, здесь рекомендуется изменить несколько водный режим. В частности, нецелесообразно употреблять жидкость за 2 часа до сна, не употреблять, если рекомендуется, мочегонные средства перед сном у человека. Есть некоторые работы, которые говорят о том, что ряд упражнений физических, стимулирующих мышцы тазового дна, упражнений Кегеля, они дают свой эффект. Суть упражнений заключается в том, что пациент 2-3 раза в день на 3-5 минут активизирует вот мышцы тазового дна, напрягая их, сокращая, и тем самым вот стимулирует работу мышц тазового дна как таковых. Есть более подробные методики, которые рассказывают врачи, или есть вот в брошюрах, в средствах массовой информации, в интернете. Они более подробно будут понятны, конечно, при таком вот системном их разборе как таковых. Если меры и симптомы достаточно выражены, то применяются очень эффективные лекарственные средства. По сравнению, скажем, с сроком 10-15 лет, сейчас в арсенале врача есть очень эффективные средства, которые помогают для коррекции вот этих симптомов. у человека. Ну и в ряде мероприятий обсуждается вопрос о хирургическом вмешательстве. Это малоинвазивное вмешательство, которое, в общем, значит, вот избыточную ткань предстательной железы удаляет. Операция, в общем, достаточно безопасна и очень эффективная. Главное, безусловно, в общем, подойти к ней с точки зрения эффективного обследования и правильного наблюдения.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Екатеринбурга Виктор Николаевич спрашивает. Диагноз – болезнь Крона. Можно ли ставить прививку от коронавируса? Говорят, что при аутоиммунных заболеваниях вакцинация противопоказана. Вот, наверное, у нас регулярно будут эти вопросы с теми или иными диагнозами и вакцинацией.
Уважаемый Виктор Николаевич, уважаемые радиослушатели, я очень рад этим вопросам, и я с удовольствием готов на них еще раз отвечать, тем более, что, знаете, вот это несет некоторую еще и психологическую поддержку в рамках решения. Достаточно часто врачи, очень опытные, выносят эти вопросы на консилиумы, при беседах. Я очень часто эти вопросы обсуждаю. Знают люди, но все равно сомневаются. Есть вот такое, как мы с вами говорили, все равно целый пласт, целое движение в России людей, которые говорят о том, что прививаться не надо, о том, что это опасно. Это, естественно, создает сомнения. И поэтому я с очень большим вниманием и уважением эти вопросы готов еще раз и еще раз обсуждать, и это очень важно. Позвольте мне напомнить два основных противопоказания к вакцинации, которые содержатся в инструкции к наиболее популярной вакцине «Спутник». Первое – это обострение хронических заболеваний. Это относительные противопоказания. Да, вот если говорить о болезни Крона и язвенном колите, то в период, скажем, обострения, если это частый стул с кровью, да, значит, ну, как правило, вакцинацию не проводят. Добиваются клинической ремиссии в течение, значит, там 3-4 недель, и в последующем совершенно спокойно проводит вакцинацию. Хотя ряд специалистов говорят, что, в общем, можно делать и при незначительном обострении, это не драматично. Но в период ремиссии, когда у человека нет обострения заболевания, то есть нет показаний для госпитализации, вот так скажем, какие показания для госпитализации? Лихорадка 37,8-38 температура, частый стул больше 6 раз с кровью, вот это как бы обострение. Все остальное – это ситуации, не являющиеся показателями периода обострения заболевания. В этой ситуации прививка от коронавируса не просто, значит, нужна и важна, она обязательна. Она обязательна на самом деле. Любое вирусное заболевание способствует обострению аутоиммунного заболевания любого, печени, кишечника, суставов, легких, любое. И врачи это знают с незапамятных времен. Будь то грипп, будь то парагрипп, если человек переболел этим заболеванием, у него аутоиммунные заболевания обязательно практически обостряются. Поэтому болеть на самом деле вирусной инфекцией крайне нежелательно. И вакцинация является главным средством. Поэтому здесь нужно, опять же, принять тезис к вниманию. Значит, чем больше заболеваний, тем больше обсуждается вопрос о вакцинации, а не противопоказаниях вакцинации. При болезни Крона вакцинировать нужно. И второе показание, обсуждаемое в инструкции как противопоказание, это аллергические реакции. Я еще раз хочу напомнить, две аллергические реакции в инструкции обсуждается как противопоказание к вакцинации от коронавируса. Анафилактический шок – это крайне редкое осложнение. Это потеря сознания и давления. Это крайне редкое состояние. Все остальное не относится к анафилактическому шоку. И отек Квинке – это отек лица после контакта с аллергеном. Но отек Квинке, я считаю, что даже избыточно внесли в противопоказания, потому что в современной медицине нет случаев, чтобы человек, находящийся под медицинским наблюдением с отеком Квинки, имел какие-то жизненно угрожающие состояния. Все они очень хорошо лечатся обычными средствами против острых аллергических реакций, как таковых. Поэтому нужно вакцинироваться, и я призываю всех с хроническими заболеваниями, в том числе в первую очередь, эту ситуацию провести. Какие противопоказания по вакцинам при аутоиммунных заболеваниях. Это живые вакцины. Живые вакцины. Это отдельные вакцины, как таковые, которые отдельно прописываются в вакцинации. Ну, сейчас практически мы не используем живые вакцины, как таковые. Вот, если только какие-то эксклюзивные ситуации, их нет в таком системном календаре, как таковой. Все остальные – это рекомбинантные вакцины, вакцины на основании антигенов, тем более вакцины от коронавируса – это всего лишь один антиген, поверхностный антиген коронавируса, через который он внедряется в организм. И проведя вакцинацию, человек получает антитела, которые защищают от проникновения вируса в организм. То есть насколько просто замечательной является вся эта система и насколько эффективной как таково. Поэтому нужно вакцинироваться.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот у нас есть два утверждения, которые я вот попросила бы вас прокомментировать в заключение программы. Первое – это о том, что человек чувствует сильную боль во время сердечного приступа.
Безусловно, это утверждение очень важно с точки зрения вот нашего представления о своем здоровье. Здесь мы с вами помним, что, к сожалению, самые распространенные заболевания, которые приводят к смерти человека, это сердечно-сосудистые заболевания. А среди них лидером является инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это интенсивная боль за грудиной. Интенсивная боль за грудиной. В классическом варианте она может привести даже к болевому шоку. То есть человек от этой боли теряет сознание. И поэтому первым средством помощи является естественно, вызов бригады скорой помощи и введение даже наркотических анальгетиков, не даже, обязательно наркотических анальгетиков, купирующих приступ боли. Правда, безусловно, сердечный приступ – это термин такой достаточно широкий, не совсем медицинский, и мы здесь должны его разделить на приступ инфаркта миокарда, то есть это боль интенсивная за грудиной больше 15 минут. Это даже не раздумывая, сразу вызываете скорую медицинскую помощь. Без всяких каких-то подождем, посмотрим, полежим, подумаем. Значит, люди, которые страдают еще стенокардией, ну, как правило, принимают нитроглицерин, но если нитроглицерин не помогает, а 1-2 таблетки с интервалом 5-10 минут, то сразу вызывайте скорую медицинскую помощь. Это инфаркт или прединфарктное состояние. Ну, сердечный приступ может в рамках бытового представления под ним еще под этим термином скрываться и стенокардия. Это чувство давления или жжение за грудиной при физической нагрузке, проходящее в покое. То есть человек идет, у него возникла грудная жаба, то есть у него давление за грудиной, он остановился, это прошло. Вот. Это второй момент, который требует, если человек не знает о своем диагнозе, обязательного обращения к врачу. Поэтому зависимость, боль, она является маркером, скажем так, или хронической ишемической болезни сердца стенокардии, да, то есть при незначительных проявлениях стенокардии, а при выраженных проявлениях это инфаркт практически всегда. Редко, но бывает без боли, сердечные приступы как таковые. Ну, здесь вот, я надеюсь, вкратце вот объяснил, что да, это есть такое сочетание. И этот фактор мы должны очень четко понимать и ни в коем случае не пропускать. Это один из основных моментов нашей само- и взаимопомощи. Любая интенсивная боль за грудиной – это неотложная помощь требует. Спасибо.
Спасибо. И еще одно утверждение о том, что мы простужаемся из-за холода.
Действительно, это так. Холод, к сожалению, парализует работу эпителия, регулирующего миграцию слизи. И человек, выйдя на холод, многие замечают, что у них сразу появляется насморк. То есть парализуется работа эпителия, который определяет миграцию и движение слизи верхних дыхательных путей как таковых. И это приводит к тому, что инфекция, которая попадает на верхние дыхательные пути, а воздух не стерилен, она с большим удовольствием, в кавычках, она размножается и приводит к воспалительным процессам. Плюс холод является, конечно же, фактором стресса, снижения, ситуации кровоснабжения слизистых, а слизистые – это первый барьер сопротивления инфекции, и в этой ситуации, конечно же, также увеличивается риск любых простудных заболеваний. Поэтому мы очевидно с вами все видим, что грипп, парагрипп и другие инфекции сезонные, они вот респираторные, они, конечно же, в период холодный резко обостряются как таковой. Вот. Но есть заболевания, которые, в общем, и в частности вот коронавирус, о котором мы часто говорим, он даже, ему без разницы, холодно или тепло, он, в общем, волны эти демонстрирует, в общем, в разные периоды времени, как таковое, они все-таки немножко другие типы проникновения, он может проникать, как мы с вами знаем, и через желудочный, кишечный тракт. Но вирусы, которые имеют исключительно зону попадания через верхние дыхательные пути, как раз в период холода резко обостряется, и этому есть совершенно четкие медицинские обоснования. Поэтому, безусловно, особенно обращаясь к молодому поколению, значит, ноги в тепле должны быть обязательно. Одевайтесь тепло, не носите, пожалуйста, кроссовки зимой. Это, к сожалению, резко способствует обострению простудных заболеваний. Любое переохлаждение организма, переохлаждение ног, в частности, оно за счет того, что там большое количество мышц, и кровь, прокачивающаяся через эти мышцы, охлаждается, резко провоцирует ослабление, в общем, иммунной системы как таковой. Поэтому теплая одежда в холода, социальная дистанция, маски сейчас – это, в общем, неотъемлемая часть профилактики коронавирусной инфекции, других респираторных, дыхательных вирусных инфекций – это средства, которые нам должны помочь. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все наши вопросы. И, как всегда, прошу каких-то ваших рекомендаций нашим слушателям, вашего слова. Вот сейчас у нас все СМИ увлечены обсуждением нового штамма коронавируса. Вот какие-то ваши рекомендации.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Не буду оригинален. Еще раз попрошу вас быть терпимыми, быть внимательными и быть настойчивыми в рамках соблюдения эпидемических мер по коронавирусной инфекции. В Свердловской области, как и в Российской Федерации, наметилась стабилизация. Мы немножко отстаем от Москвы, там стабилизация несколько более высокими темпами идет. В основном, я считаю, это то, что, конечно же, темпы вакцинации на Свердловской области нужно всем нам. То есть нас никто не может заставить. Могут, конечно, принять меры, которые нас дисциплинируют, но все равно внутри у каждого есть сила воли, желание и понимание, насколько это нужно сделать. Я имею в виду в рамках вакцинации как таковой. Ситуация стабилизировалась, но мы с вами уже очевидно видим, коронавирус очень изменчив. Новый штамм, новая волна. Ослабление эпидемических мер, новая волна. Если не будет проведена эффективная вакцинация, это не просто в рамках такой, знаете, может быть, ситуации обидной иммунной прослойки, это в рамках личной защиты. Потому что если не вакцинировался человек, он стоит в цепочке передачи вируса. Он является основой для формирования нового мутанта как такового. И поэтому здесь много оснований для того, чтобы действительно усилить меры и заставить себя или дисциплинировать себя в рамках того, чтобы необходимо пройти вакцинацию, ревакцинацию. Ну и меры эпидемической безопасности, безусловно, остаются важными. Маски, обработка рук, дальняя дистанция, проветривание помещений. Это важно и нужно для нашей жизни в период эпидемии коронавирусной инфекции. Не болейте, и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.